Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы на волне радиоканала «Воскресенье». С вами передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш традиционный цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об известном русском нашем публицисте и писателе Николае Алексеевиче Некрасове. Слушайте продолжение.
Дело в том, что в «Современнике» уже к началу пореформенной эпохи складываются два клана, которые, как выяснилось, вместе существовать не могли. Значит, с одной стороны, это львиная доля писателей, которые работали в «Современнике». Ну, Тургенев, Толстой, Григорович, Островский, там вот эти все. И с другой стороны, это критики, где на первое место выдвигается Добролюбов. Чернышевский, Добролюбов. Вообще, вы знаете, я сейчас эту тему не буду на нее сильно садиться, потому что нам непременно нужно будет провести встречу, где нашими главными героями будут Белинский, Чернышевский, Добролюбов и Писарев.
Да.
Русская критика. Русская, и русская критика, причем русская критика радикального направления. Мы еще к этому моменту вернемся, но вот эта вот развилка, 61-й год, начало великих реформ, которая поляризовала русское общество, у нас об этом тоже предстоит разговор, и вот выдвигается группа интеллектуалов, которые начинают как бы продвигать линию, ну, которую мы назвали сейчас таким радикальным утопическим социализмом. Причем сам Некрасов склонялся как раз к этой линии. Хотя Некрасов не был в ней последователен. Вот, но вот эта линия, особенно Чернышевского-Добролюбова, это вызвало острейший протест вот этой вот группы литераторов, которые в данном случае как бы выразителем мыслей, которых в первую очередь был Тургенев. И вот взрыв произошел после опубликования романа Тургенева «Накануне». Дело в том, что это тысячекратно описанная ситуация, которую просто, ну, приходится вспоминать. Собственно, Тургенев, ну, мы помним, что роман Тургенева «Накануне», там сюжетная линия вертится вокруг того, что девушка Елена Стахова, такой хрестоматийный кристаллизованный образец тургеневской девушки, по любви вступает в альянс с болгарским эмигрантом Дмитрием Инцаровым, да, отказавшись от весьма лестных предложений других как бы претендентов на ее руку и сердце, кстати, очень достойных людей, и вынужденный конфликт с семьей. И вот она вступает в альянс с Инцаровым, уезжает с ним на Балканы, он едет, участвует в революции, не доезжает, умирает от туберкулеза, и она едет одна продолжать его дело. Известный, так сказать, сюжет. Добролюбов на эту тему написал критическую статью под названием «Когда же придет настоящий день», в которой он сделал такой вывод, что вот замечательный роман, абсолютно все позитивно, и будем ждать появления русского Инцарова.
Mm.
То есть, что вот это в данном случае болгарский революционер, будем ждать, когда в литературе появится русский Инцаров, а вот этот вывод Тургенев не принял. Тургенев вообще, как бы, его уже давно раздражало. Вот это, я бы сказал, знаете, сейчас есть такой литературный термин – вульгарный социологизм.
Mm.
Вот, потому что, безусловно, вот это радикальное крыло, оно, как все радикалы, немножко спрямляло ситуацию. Вот. И вот этот вывод Тургеневу показался уже совершенно вызывающим. Это вызвало конфликт, и в этом конфликте Тургенев произнес вот эту сакраментальную фразу: «Выбирай, я или Добролюбов».
Да.
Некрасов сказал: «Добролюбов, все, до свидания». И вся эта группа литераторов «Современник» покинула.
Mm.
Толстой, Островский, тот,
ну, все
Григорович,
китрики,
там, да, все, да, все те, вот, и разрыв отношений,
mm.
да, с Тургеневым у Некрасова разрыв отношений был до смерти Некрасова, то есть только когда Некрасов умрет, Некрасов, да, не Тургенев напишет, вот, «Смерть нас помирила» в известном mm, стихотворении, да, в прозе, да. Это, конечно, драма была ужасная. Вот. А забегая вперед, скажу, буквально через год после этого Добролюбов умирает, а Чернышевский направляется в сибирскую ссылку. Вот это еще добило, как говорится, ситуацию. С этого момента у Некрасова вообще усиливаются такие трагические мотивы. И, наконец, роковой 63-й год.
Mm-hmm.
А почему роковой? А это начало русского терроризма. Как известно, мы к этому впоследствии вернемся обстоятельно, но сейчас пока только скажу, что первый теракт в России, выстрел Дмитрия Каракозова в Александра II,
mm.
вот, ну, как известно, промазал, как известно, Каракозова повесили, вот, но самое главное, что Александр II, разъяренный этой ситуацией, делает шаг, который, кстати, потом ему никогда не простят. Он призывает в Петербурге к управлению совершенно страшного человека, графа Муравьева-Виленского. Прозвище Муравьев-Вешатель.
Mm.
Значит, ну, а забегая вперед, скажу, он только что утопил в крови восстание в Польше, Литве и Белоруссии. Одна из самых одиозных фигур вообще русской истории того времени. И Муравьев, получив от царя власть, кстати, все окружение Александра II буквально слезно упрашивали его этого не делать, mm. тем не менее он его на некоторое время, кстати, Александр II сам Муравьева относился с нескрываемым отвращением, и после вот этой истории он где-то через полгода его отправил в отставку. Вот, и правильно сделал. Вот, но вот этот призыв, дело в том, что Муравьев был человеком ультрареакционером. Кстати, знаете, какое было самое страшное ругательство в устах Муравьева? Все претензии к покойному Муравьеву-Вешателю. Сторонник западного образа жизни. Ничего не напоминает?
Да.
И вот он начал просто тотальные репрессии, ну, в смысле репрессии, конечно, там ни расстрелы, ни повешения, но людей выгоняли с работы, лишали должностей. Это коснулось даже императорской семьи, то есть mm-hmm. даже великие князья попали под раздачу. И вот Феофил Толстой предупредил Некрасова, что, говорит, будет закрыт «Современник».
Mm-hmm.
И Некрасов уже не знал, что делать, потому что это дело всей его жизни. Он к этому времени «Современником» занимался 25 лет. Так чуть-чуть оцените.
Да, да.
И он делает неверный шаг. Он пошел к Муравьеву и прочитал ему хвалебное стихотворение.
Угу.
Вот. Причем он, знаете, для Некрасова это обернулось страшным унижением.
Хвалебное лично в его
лично в адрес Муравьеву за то, что он утопил в крови польское восстание.
О.
Вот, но это акт отчаяния, понимаете? И причем это обернулось страшным унижением Некрасова. То есть, когда он пришел, значит, на встречу, там были всякие у Муравьева посетители, он говорит: можно ли вам прочитать? Муравьев, не поворачиваясь к Некрасову, не вынимая сигаретки из зубов: ну, валяйте. Уже унижение.
Да.
Некрасов прочитал, зависла пауза. Что скажете, как проситель у парадного подъезда? И Муравьев сказал: не советую вам его публиковать, оно вам не поможет. И поэт ушел оплеванный, «Современник» закрыли. Герцен написал из Лондона: ну, и ты, Брут, предатель. И от Некрасова отвернулись все. То есть это имело катастрофические последствия, потому что и вообще единственный человек, который понял, что за этим стояло и чего это стоило Некрасову, это был Салтыков-Щедрин. Потому что они потом вместе будут вести отечественные записки. Некрасова хватило силы духа срочно вспомнить про свои финансовые, так сказать, способности, опять у Краевского выкупить права на другой журнал и вести отечественные записки, которые он и вел дальше до самого 1878 года. Вот. Но здоровье Некрасова пошло под откос. Рак кишечника, умирал он, вот Тургенев и Некрасов только умирали в таких жутких мучениях. Вот у Тургенева была саркома позвоночника, у Некрасова рак кишечника. Кстати, к нему специально приехал австрийский хирург Беллерот из Европы, из Вены. Это говорит о том, что Некрасов был, в общем-то, весьма такой значительной уже фигурой, и в Европе его знали. Он специально приехал, он, кстати, два раза приезжал в Европу лечить вот людей. В обоих случаях он отсрочил им смерть. Он сперва оперировал хирурга Пирогова, у него был рак желудка. Вот, и Беллерот его прооперировал, и, в общем, года 4 там еще или 5 этому Пирогову это дал. И с Некрасовым тот же самый случай. Он приехал, прооперировал его на кишечнике, и года 4 Некрасов еще выиграл жизни после этой операции, плюс, хотя это была практически непрерывная агония в этом плане. Язвительная деталька биографии. Как только общество узнало, что Некрасов смертно болен и умирает, его снова полюбили. Как это всегда бывает. Да. И когда он умер, эта знаменитая сцена, вот одна из первых таких сцен, потом будет проводы Тургенева, потом будут проводы Достоевского, там, я уже не говорю про проводы Льва Толстого, вот, но Некрасова провожала огромные толпы людей, и произошла знаменательная сцена. Достоевский у гроба произнес речь, в которой он так сдержанно позитивно возвысил Некрасова, сказав, что он после Пушкина и Лермонтова лучший
поэт.
И ему тут же заткнули рот криками: «Нет, он выше». Вот, кстати, этот момент очень интересный. Вот в данном случае я вообще, знаете, какую книгу очень рекомендую всем прочитать в данном случае? Это Корней Иванович Чуковский, книга «Мастерство Некрасова». Это, между прочим, уникальная книга и уникальная биография этой книги. Это чисто искусствоведческий труд. Так добротно и, ну, очень креативно написаны. Ну, Корней Чуковский сам прекрасный литератор, то есть там это все литературно изложено блестяще. Но что интересно, эта книга в советские годы получила Ленинскую премию. Сам Чуковский был удивлен невероятно, потому что Ленинскую премию обычно давали за...
За идеологические
труды. Вообще, я вам скажу, есть только два знаменитых вот таких выбивающихся из рамок присвоения Ленинской премии. Это Чуковский и Маршак. Да, кстати, два соперника между собой. Вот, Маршаку за детскую поэзию, а Чуковскому, что показательно, за этот литературоведческий труд. Блестяще написанный, и сейчас нам он еще понадобится. В общем, так вот, там с чего этот труд начинается? С того, что... была одна ядовитейший момент, который вот родился как раз на похоронах Некрасова. Это вечная проблема: Пушкин или Некрасов. То есть ты пушкинист или некрасовец. Вот, хотя это надуманная, безусловно, проблема. Можно любить Пушкина и можно любить Некрасова. И совершенно... Это точно так же, как потом будет клан Толстого, клан Достоевского. Вот. Это тоже совершенно ни с чем не сообразно, понимаете? Вот. Тем более, что сам Некрасов Пушкина ставил чрезвычайно высоко. И вот Чуковский в своем исследовании, он лингвистически даже показал, сколько ниточек от Пушкина тянется к Некрасову, в данном случае. Ну, чтобы перейти к творчеству, надо еще сказать, закрыть эту тему «Некрасов и женщины».
Да, да. Ну, личная это... жизнь да. его достаточно... тоже весьма интересна и бурна.
Да, ну как, знаете, я даже так сказал, из всех деятелей русской культуры Золотого века это один из самых голливудских практически сценариев. Хотя, я вообще скажу, у большинства деятелей русского Золотого века была весьма бурная биография. Или загадочные, как у Чайковского, да. к примеру, понимаете? Но вообще-то в его жизни, если оставить в стороне какие-то мимолетности, было три женщины. Значит, во-первых, это Авдотья Панаева, потом у него был роман с француженкой Селиной Ланфре, да, прямо песенка Боярского «Ланфре, Ланфре». Да, и потом... Последняя его женщина, это Зинаида Викторова, вообще-то Фёкла Викторовна, он ей имя сменил, крестьянская девчонка, вот, но он как раз ее считал своей законной женой, возможно, они даже тайно обвенчались, вот, любил он, что интересно, всех троих, потому что, когда он умирал, он про каждую прописал в завещании и так далее, так что, знаете, биография, так сказать, моралисты поморщатся, а вот там я бы так сказал, не судите, да не судимы да, будете. Да, тем да. более, что, возвращаясь ко всему прочему, у Некрасова грандиозные заслуги перед русской культурой. Ну, да, что, надо еще теперь, да, да, теперь надо еще сказать немножко о социальных взглядах Некрасова. Дело в том, что очень интересный момент, и который как раз говорит о его прозорливости. Некрасов был в числе самых яростных критиков манифеста об отмене крепостного права. Это интересный факт. Вот наряду с теми же Чернышевским, Добролюбовым. Вот
критиков? Это, критиком. То есть он фактически был против?
Да, он с какой позиции, сейчас так. вам скажу. Но это его знаменитое «Народ свободен, но счастлив ли народ?» Да, понимаете? Да, да. Дело в том, что тут есть один очень интересный момент. Я не поклонник товарища Ленина, но в данном случае тут рациональное зерно есть. Дело в том, что вот... Два пути развития капитализма в XIX веке Лениным были описаны как прусский путь и американский путь. Значит, американский путь, кстати, по аналогичному пути пошла Франция. Это путь полного демонтажа остатков феодализма. Ну, собственно, во Франции полный демонтаж, там Великая Французская революция и Наполеон, а в Америке демонтировать было нечего, там никогда феодализма не было, там с чистого листа строили чистый капитализм фермерского типа. Да. Если брать этот самый сельское хозяйство, то это чистый вариант фермерского типа. А прусский путь, как сам говорит, само название имелось в виду вариант, который был в Германии, в Пруссии, но в России был полный аналог. Кстати, в значительной степени такой же вариант был в Англии. Забегая вперед, скажу, потом в Японии. Это проращивание капиталистических отношений на селе через остатки феодальных структур. Ну, то есть, грубо говоря, и совсем просто скажу, сохранение помещичьего землевладения. Вот, кстати, как сейчас показывает опыт, вот уже из 21 века, оба пути имеют право на существование. Потому что, скажем, в Англии, например, помещичье землевладение, владение лендлордов сохранялось, ну и благополучно все вросло в капитализм. Вот, если брать ту же Германию, я всегда вспоминаю такой забавный эпизод, который описал писатель Венедикт Цернов. Ездили, говорит, в советские годы на экскурсию в ФРГ, и вот, значит, показывают там рыцарские замки. Вот, говорит, замок графа фон дер Фогельвейде. Я, говорит, задаю типично советский вопрос, а кто там сейчас живет? Ну, как бы по определению, что там раскулачили. Да. И получил изумительный ответ, как там живет граф фон дер Фогельвейде. Никто его раскулачивал. Вообще, в Германии был один единственный политик, который взялся раскулачивать графов, это Адольф Гитлер. Понимаете, вот так вот. А так, как бы, вот прусский путь, то есть там все аристократы остались при своем. Вот. В России если бы не 17-й год, был бы тот же самый случай. Вот. Но, вернее, от себя добавлю так. У нас попытка американского пути была предпринята Столыпиным, забегая вперед, скажу. Вот. Так вот, Некрасов был горячим сторонником американского пути и яростным критиком пути прусского. Почему? И в этом была своя логика. Потому что американский путь предполагал что? Развитие свободных фермерских хозяйств. Вот, потому что мы сейчас, еще раз говорю, мы сейчас знаем, вот сейчас в современной Германии, ФРГ, есть три варианта производителей сельскохозяйственной продукции. Есть крестьянские хозяйства, кооперированные, естественно, есть помещичьи хозяйства, которые уже давным-давно превратились, и есть то, что у нас называется совхозами.
Да-да-да.
Они все три сосуществуют, причем они регионально, скажем, например, помещичьи хозяйства типичные для западной части Германии, там совхозного типа для северной Германии, а центральная и южная – это фермерские, там, ну, в Германии это называют гроссбауэры. Вот. То есть сейчас они уже благополучно все перетрансформировались, и, вот. Но это длинный и мучительный путь. И сколько надо времени, чтобы крестьянство встало на ноги, а мы знаем, что такое пореформенная эпоха, это временно обязанные, это выкупная система, это социальное неравноправие крестьянства, все это было заложено в крестьянскую реформу. Да, это была вынужденная мера, это понятно, что учитывая, что реформа шла сверху, что реформа шла при яростном, беспрецедентном сопротивлении ретроградов, вот, возможно, ничего другого Александр II и не мог в данном случае приложить большего. Тогда ему пришлось бы ломать через коленко вообще собственный класс, понимаете? Вот. Но де-факто, что такое прусский путь? Это путь медленный и мучительный для крестьянства. Вот. Американский путь смотрелся, конечно, ослепительно в этом смысле, потому что человек... Там тоже, естественно, никакого рая на земле не было, это мы прекрасно знаем, вот. Но там не было, извините, вот этих вещей, которые отравляли жизнь крестьянину в России, в Англии, в Германии, в Японии, там, то есть в Испании, то есть в тех странах, где приходилось вот так вот через руины проращиваться. Конечно, гораздо проще это делать с чистого листа, или во Франции, где благодетель Наполеон, так сказать, все расчистил законодательно.
Ну, все его взгляды, безусловно, отразились и отражены непосредственно в его литературном наследии.
Да, и еще Некрасов был горячим и страстным критиком русского капитализма в его первоначальном исполнении. Вот это. Поэтому я к чему хочу сказать, что вообще с этой позиции взгляды Некрасова можно определить как очень прозорливые в данном случае. Вот. Естественно, они были радикальными, то есть вот такая радикальная установка на американский опыт, это для России 60-х годов в то время, это предельно радикальный взгляд. Да. Кстати, я от себя добавлю, он сейчас радикальный. Понимаете, если сейчас перевести точку зрения Некрасова, он сейчас будет смотреться как радикализм. Вот. Но это делает ему честь, безусловно.
Время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы. Мы продолжим говорить о жизни и творческом наследии известного нашего классика-публициста и поэта Николая Алексеевича Некрасова. До следующей встречи. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.